Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 13 января 1872 года в России начала работу служба погоды. Геофизическая обсерватория Санкт-Петербурга стала выпускать ежедневный бюллетень с прогнозами. Многие ученые говорят, что современное потепление – это естественный выход из малого ледникового периода XIV-XIX веков. Он начался из-за замедления омывающего берега Европы теплого течения Гольфстрим. Также определенную роль сыграли извержения вулканов. Это привело к накоплению огромного количества пепла в атмосфере Земли, через который не пробивались солнечные лучи. Поэтому, по мнению ученых, нет ничего удивительного, что в начале 21 века среднегодовые температуры регулярно превышают климатическую норму, потому что сами климатические нормы были написаны под стандарты относительно холодного 19 века. Но и ранее малого ледникового периода фиксировались суровые зимы. Согласно летописям, в 401 и 801 годах затвердели волны Черного моря, а в 9 и 11 веках дважды замерзал Нил. В 1322 году Балтийское море покрылось толстым слоем льда, по нему ездили на санях. А спустя 4 года зимой замерзло почти все Средиземное море. В России в 1601-1603 годах был Великий голод, который стал прологом к событиям смутного времени. В 1601 году, как писал Карамзин, летом дожди лили в течение 10 недель непрестанно, а потом ударили холода. 15 августа замерзла Москва-река, 1 сентября лег снег. В следующем, 1602 году, летом снова ударил мороз, начались снегопады, цена хлеба выросла в 100 раз, голод принял черты национальной катастрофы. А в Европе зима 1708-1709 годов известна как «Великая зима». Почва промерзла более чем на метр, моря и реки замерзли, на полях вымерз весь урожай, мороз уничтожил оливковые деревья и виноградники. Хлеб замерзал так сильно, что его приходилось рубить топором. Замерзшее вино продавалось кусками на вес. Франции эта зима нанесла особенно большие потери, так как повлекла за собой голод, из-за которого к концу 1710 года погибли примерно 600 тысяч человек. Подробнее об аномальных холодах в истории России и Европы я расскажу в одном из ближайших выпусков своей воскресной программы «Российская летопись». 13 января 1874 года Александр II утвердил устав о всесословной воинской повинности. Параграф 1 гласил: «Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского подданного». Все мужское население империи от 20 лет подлежало воинской повинности. Срок службы устанавливался в 6 лет, на флоте 7 лет, в запасе 9 лет. Термин «рекрут» был заменен словом «новобранец». От воинской службы освобождались лица духовного звания, учителя народных школ и некоторые части народческого населения. Также от службы освобождались единственные сыновья у родителей и единственный кормилец в семье. При Петре I срок службы был пожизненным. В 1793 году установлен в 25 лет. При Николае I сокращен до 20 лет. Ну и, конечно же, введение всеобщей воинской повинности породило в народе массу самых фантастических слухов. Например, говорили, что значительная часть новобранцев будет отправлена в Аглицкую землю, что будто бы в скором времени в солдата начнут забирать даже 7-летних детей, чтобы в казармах хорошенько подготовить их к службе. А в Самарской губернии, например, распространился панический слух, что будет набор и девиц, поэтому родители взрослых дочерей поспешили выдать их замуж. После опубликования устава возникла спекуляция с купленными ранее рекрутскими квитанциями, освобождавшими от призыва, действие которых еще некоторое время сохранялось. Газеты писали, что в Москве их цены поднялись с номинальной стоимости в 485 рублей до 6 и даже 10 тысяч рублей. Но в целом введение всеобщей воинской повинности прошло без серьезных эксцессов. Но, конечно же, и в те времена косили, что называется, от армии на якобы законных основаниях. В этой связи вспоминается курьезный случай. В Москве ежегодно осенью происходил набор юношей к отбыванию воинской повинности. Учитывались всякие льготы, давались годовые отсрочки по состоянию здоровья. Молодые люди, состоявшие учителями народных школ, как уже говорилось, вообще освобождались от воинской повинности. Десятки лет все шло благополучно. Но умный и распорядительный московский городской голова конца XIX века, по нынешнему мэр Николай Александрович Алексеев, вдруг пожелал проверить освобождающие права не по бумагам, а на самом деле. Он посадил всех этих учителей за стол и заставил написать каждого автобиографию и назвать учебники, по которым они обучают детей. И что же оказалось? Большинство этих якобы учителей не смогли грамотно написать даже несколько строк. Документы об их учительстве были подложными, купленными за взятку. Так Алексеев выявил и уничтожил обман, практиковавшийся долгие годы. 13 января 1944 года решением Ленгорисполкома были возвращены исторические названия 20 площадям и улицам Ленинграда. Логики в революционных переименованиях не было никакой, даже не ищите. Исаакиевскую площадь переименовали в площадь имени Воровского. Какое он отношение имел к ней, неясно. Родился в Москве, убит в Лозанне. Дворцовую площадь переименовали в площадь Урицкого. Как-то невыразительно переименовали Невский в проспект 25 октября. Слабовато. Назвали бы лучше проспектом имени Сардонапала. Олигово переименовали на Урицк, Павловск в Слуцк. Хотя в Белоруссии есть такой город. А сколько всяких было улиц с именем Карла Маркса? А ведь Маркс, помимо всего прочего, был еще, если так можно сказать, воинствующим русофобом. Именно русофобом, а не просто идейным врагом Российской империи. Почитайте внимательно труды этого классика. Конечно, переименования бывают и уместными. Например, подмосковная станция Обираловка стала городом железнодорожной. В этом есть смысл. Или, например, после революции разрешили менять фамилии. Тоже понятно. Ну, кому хочется ходить с фамилией, например, Лакеев? В 1925 году город Царицын был переименован в Сталинград, с 1961 – Волгоград. Понятно, боролись с культом личности. Кстати, есть сейчас инициативная группа, которая добивается возвращения городу на Волге имени Иосифа Виссарионовича. Аргумент такой. Сталинградская битва, Сталинград – это символ победы. Именно под этим именем город вошел в историю. Логика в этом, несомненно, есть. В 1927 году Москву хотели переименовать в Ильич, а потом в Сталинодар. А ведь жили-то в советские времена в основном не богато, даже временами и вовсе голодновато. А денег на переименование не жалели. А ведь суммы-то выходили на круг немалые. Но тут ничего не поделаешь, как говорили в те времена, в связи с многочисленными обращениями трудящихся. 13 января 2002 года в возрасте 104 лет скончался кубинский рыбак и моряк Григорио Фуэнтес, прототип Сантьяго, героя повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». В 1928 году он впервые встретил Хемингуэя, а в 1933-м стал капитаном яхты «Пилар», принадлежавшей писателю. Вместе они выходили в море рыбачить и один раз поймали 300-фунтового марлина. Когда началась Вторая мировая война, писатель решил использовать яхту «Пилар» для охоты на немецкие субмарины и установил на яхту пулемет. Во время войны немецкие подводные лодки нередко всплывали в территориальных водах Кубы. Хемингуэй планировал приблизиться к лодке, бросить в нее бомбу и расстрелять из пулемета. Сделать этого ему не удалось, но Хемингуэй несколько раз замечал подводные лодки и передавал данные о них в Пентагон. Повесть «Старик и море» была опубликована Хемингуэем в 1952 году. За нее писатель получил множество престижных литературных наград, в том числе Нобелевскую премию. А Фуэнтес традиционно считается одним из прототипов Сантьяго. Он провел с писателем более 20 лет. «Я был его поваром, моряком, капитаном его судна и его приятелем», — вспоминал Фуэнтес.
Исторический календарь.